Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Эмоциональное выгорание – бич нашего времени. Особенно ему подвержены люди, помогающих в профессии, такие как священники, врачи, психологи, собственно говоря, сотрудники МЧС, ну и многие другие. Как же обезопасить себя от этой проблемы? Сегодня мы это будем обсуждать с нашим постоянным экспертом, психологом Евгением Яковенко. Привет тебе, Евгений.
Приветствую тебя, Влад, приветствую всех нас. Видит, слышит, слушает. Всем привет.
Да, друзья, потому что у нас можно не только смотреть, но и слушать. Евгений Яковенко все правильно заметил. У нас есть приложение «Радио Теос», которое можно скачать для телефона с Android в Play Market, так и называется, «Радио Теос». Скачивайте, слушайте. Там же есть доступ к архивам наших передач, всех прошедших, в том числе «Формула семьи». Ну и, конечно, там же можно писать нам комментарии в прямой эфир. Ставьте лайки, делайте репосты, ну и мы начинаем. Поехали.
Да, я хочу с тобой согласиться по поводу того, что это ну, такая прям достаточно актуальная проблема. И из того, что я вижу, ну, или актуальная ситуация с выгоранием, она актуальна даже не только там, для врачей, там, не знаю, психологов и тех, кто помогает, там, социальных работников, но и вот она особо актуальна становится для матерей, вот, потому что мать, которая воспитывает ребенка, особенно, может быть, там... в раннем возрасте ребенка, то она...
И с особенностями развития, предположим, да куча еще.
Например, да, тоже свойственно. Да и вообще, с учетом того, как у нас сейчас ускорена жизнь, какие требования предъявляются у нас, там, не знаю, друг к другу, к работе, к успешности, очень часто люди вовлекаются в это, и это тоже свойственно, ну или как это тоже шаг к выгоранию, к тому, что человек себя ощущает выгоревшим, и сложность в том, что он может здесь даже не понимать, что с ним происходит, потому что это такое понятие довольно такое размытое для каждого индивидуального, и оно очень субъективно, потому что для кого-то это будет прям выгорание, я не знаю, что с этим делать, не могу встать с утра, а для другой посмотрит на это и скажет, ну ты чё, как бы это же вообще ерунда, чё ты раскис, давай не хватит придумывать, иди как бы. Вперед.
Слушай, ты знаешь, я когда писал, делал описание к этому эфиру, я уже понял, что я был неправ, но решил оставить его таким, какой он и есть, потому что это тоже моя неправота в описании к этому эфиру, тоже уже предмет для разговора, на самом-то деле, да, для уточнений. Угу. Вот я решил не убирать все это. Но вот я посчитал, что да, я был неправ, во-первых, потому что я испытывал эмоциональное выгорание в своей жизни, например, неоднократно, но один раз это было прям трэш, прям такой трэш конкретный. И он был связан вовсе не с тем, что я был частью помогающей профессии, а именно пастор церкви. Это мое эмоциональное выгорание было связано с профессиональной сферой. В большей степени я там за месяц провел 73 эфира прямых. Представляешь? 73 эфира, прямых эфира за месяц. Плюс там еще было 6 проповедей у меня, таких серьезных, конкретных, глубоких, хочется сказать. Похвалить. Кто же похвалит-то, да, если не ты сам себя. И все это выбило меня, знаешь, из колеи просто месяца на 3 после этого. То есть я настолько выложился, да, в этот месяц. Но при этом это было выгорание не связано, например, с другими сферами моей жизни. Буквально неделю назад я проходил тест, который наша общая знакомая Кристина Чистякова нам прислала, если она смотрит нас, привет тебе, там, по поводу профессионального эмоционального выгорания, да, и она, я прошел тест, он идеален практически. В смысле, что я там в шоколаде вообще. Но этот тест касался только исключительно профессионального выгорания, эмоционального, да. Но я точно понимаю и знаю, что в других сферах моей жизни я, ну, как бы проваливаюсь в плане эмоционального выгорания. Где-то я там, выдерживаю в работе, предположим, там, в пасторстве своем, да, но вот в других областях жизни я точно там, ну, не тяну, я выгорел. Вот как бы ты это описал? То есть можно ли сказать, что эмоциональное выгорание касается человека вообще, или все-таки это то, что касается отдельных сфер его жизни?
Я бы сказал, что, ну вот хорошо, мы подметили, ты подметил, что есть тесты, которые, по которым помогают это определить, их множество разных, можно ими попользоваться, но все равно более значимое будет это вот личное ощущение, то есть что со мной происходит, может быть, личное непонимание. И когда вот на твой вопрос если отвечать, мне кажется, или я мог бы сказать о том, что выгорание касается какой-то сферы, но оно начинает влиять на всю жизнь человека, потому что в этой части происходит опустошение, в этой части происходит там какое-то разочарование и так далее. И более того, выгорание, оно касается не только там, например, ну или там, сказать так, выгорание касается многих сфер человека, начиная угу. от морального ощущения, то есть это вот там эмоциональные переживания касаемо этих вопросов этой сферы, это какое-то эмоциональное состояние, это какое-то ощущение, там, есть смысл или нет смысла в этом, одиночество, не одиночество. Это касаемо также и физиологического ощущения, то есть оно влияет на ощущение усталости, ощущение, что там, у меня нет сил даже там с утра встать или что-то делать, у меня начинает понижаться иммунитет, в особо там тяжелых стадиях начинает психосоматика максимально угу. давать о себе знать, организм начинает давать сбой и так далее, поэтому, я думаю, это повлияет на всю жизнь человека, и здесь ему нужно будет восстановление уже совершенно полное, в зависимости от стадий.
Правильно ли я понимаю, что, смотри, ту стадию, которую я сейчас... Я не знаю, как ее назвать, но, предположим, человек может быть, еще раз я повторяюсь еще раз, да, свои мысли, человек может быть высокоэффективным в одной области своей жизни, при этом он приходит домой, предположим, а у него там проблемы в семье, он полностью выгоревший эмоционально, да, и он приходит домой, и все, становится амебой. Но при этом на работе он высокоэффективный персонаж. Mm-hmm. То это еще как бы не высокая стадия эмоционального выгорания, или что?
Ну вот, если мы скажем про семью, ну вот твой случай или твой пример очень важный. Почему? Потому что когда чаще говорится про эмоциональное выгорание, такое ощущение, что это вот там где-то на работе происходит, где-то в профессии, где-то там, ну не знаю, в делах. А дома mm-hmm. такого не бывает. Но я бы сказал о том, что мы можем это применять и к тому, что происходит у нас дома или там вообще у людей дома. Почему? Потому что когда есть высокий стресс, есть какая-то, например, длящаяся ситуация, в которой мы не можем решить, там, не знаю, с супругом или с супругой ситуацию, у нас конфликт постоянный, у меня уже не хватает, например, сил даже о том, чтобы разговаривать об этом, и, ну, чаще в таких ситуациях люди для себя выбирают такую модель, что, ну, как бы пришел домой, молча там что-то сделал, вот этот фон стоит, гнетущее состояние, оно влияет, человек еще больше не может, там, ну, как бы, мы уже столько попробовали, ничего не получается, и кажется, как будто вот это к выгоранию не имеет никакого отношения. Но это как раз то же самое есть выгорание, потому что длительный стресс привел к тому, что я не могу здесь функционировать. Мне нужно какой-то отдых и направленность действий на то, чтобы восстанавливаться. А то, что я при этом на работе могу выполнять какие-то механические действия при этом, ну, не знаю, там, работать у станка эффективно или там, не знаю, что-то делать, или там еще какие-то осуществлять, это... Ну, будет лишь показывать мой какой-то, не знаю, навык, но я бы сказал, что рано или поздно вот то, что происходит у меня дома или в моей жизни дома, начнет влиять на то, что будет происходить у меня угу. на работе.
Слушай, я бы не стал говорить в данном случае только о механических навыках, там, работа за станком, хотя и там требуется творческая составляющая, угу. да? Ты можешь быть прекрасным психологом, например, где нужно творчество, где нужно вот это, да, вот какое-то, не знаю, включение в процесс такое серьезное. Ты можешь быть творческим работником и создавать контент в интернете, не знаю, там, или какие-нибудь шутки писать, если ты там стендапер, да, и очень крутые шутки. При этом ты, опять же, приходишь домой, а там все совсем не так.
Угу. Ну вот я бы сказал, что все зависит от степени, потому что если продолжать вот это там и говорить о том, что это вот будет нагнетаться, я бы говорил о том, что это будет влиять на всю сферу жизни, там, угу. Если я психолог, если я там стендапер, неважно, потому что я буду физически чувствовать себя плохо, у меня будет меньше сил для того, чтобы осуществлять остальную свою деятельность. И опять же, чем здесь можно сразу сказать, чем больше сфера, в которой у меня выгорание, ну, то есть, если, например, всю мою жизнь составляет там работа, и еще чуть-чуть маленькие там частички чего-то еще в моей жизни есть, то, соответственно, выгорание я буду ощущать гораздо больше, чем, например, я там, моя работа составляет там вот столько времени в жизни, еще у меня много там хобби, там, не знаю, семья, еще что-то, то это выгорание, соответственно, тоже буду ощущать гораздо меньше, чем если бы это занимало большую часть жизни.
А у нас спрашивают некоторые люди в комментариях, а что вообще называется эмоциональным выгоранием? Ну, ты немножко уже об этом говорил, но, может быть, еще раз повторишь, что мы вообще называем эмоциональным выгоранием?
Угу. Ну, если начать с самых основ, то это понятие было введено, по-моему, американским, если я не путаю, ну, я не буду утверждать, психиатром, который начал наблюдать, работая в больнице у своих сотрудников, вот такой синдром, некий синдром, когда сотрудники на протяжении какого-то времени работы начинали реагировать более агрессивно на то, что происходит с их пациентами, когда начинали как-то переставать видеть смысл в том, что они делают, начинали болеть и начинали как-то, ну вот, теряли работоспособность, в общем. И он вот это увидел и попытался вывести оттуда какие-то закономерности, и вот, в общем-то, и ввел такое понятие, как вот этот синдром выгорания. И если говорить про сегодня, сегодня это даже там в МКБ внесен этот синдром, это как раз мы можем сказать, те переживания и чувства человека, когда он чувствует себя истощенным, чувствует себя обессиленным, у него не хватает сил дальше, чтобы что-то делать, работать, осуществлять. И вот этот синдром, он захватывает многие сферы жизни, как я уже сказал выше, это то есть эмоциональную, это физические сферы жизни, это там умственную или ментальную сферу. Человек уже так не может мыслить, ну, не знаю, эффективно, как до этого у него получалось, и так далее, и так далее. Поэтому сейчас, ввиду того, что у нас вот такие высокие требования, опять же, к успешности в жизни, плюс мотивация продвигается, которая, на мой взгляд, больше здесь мешает способствовать, мешает выздоровлению от выгорания, чем помогает, когда, ну, как бы мотивирует на то, что нужно двигаться, пока ты не упадешь, и больше внимания на это, то в наше время больше вот мы можем наблюдать, что вот такие проявления такого эмоционального выгорания встречаются все чаще и чаще, не только в профессиональной сфере.
Спасибо. Мне кажется, что нужно уточнить для наших, ну и всех следующих зрителей, что такое НКБ, потому что это очень важный момент, да, если уж эта штука введена в НКБ, то к нему следует серьезно относиться, на самом деле, да, максимально серьезно. НКБ, уточни, что это такое, пожалуйста.
Это международная классификация болезней.
Ну, в российском варианте только.
Да, да, в международном, но она по-другому несколько называется, вот, по-моему, в 10-й появилось уже вот там понятие эмоционального выгорания.
То есть это некий справочник болезни, друзья мои, некий справочник болезни, где описываются, собственно, болезни, их названия, симптомы, да, ну вот, номер присваивается, и если мы говорим о том, что эмоциональное выгорание входит в НКБ, мы должны понимать, что это не просто какое-то состояние, это неплохое настроение, ни в коем случае, да, который может пройти через полчаса, если вы там шоколадку съедите, да? Это конкретно такой синдром, состояние, которое требует вмешательства специалистов.
Да, и вот как раз сложность его в том, что субъективно человек часто, ну, не воспринимает его, это не выражено, как, например, там, ну, не знаю, я сломал руку, или, не знаю, у меня заболело горло, или повысилась температура, это ощущается, что мне просто плохо, у меня нет сил, или там, не знаю, что-то начинает болеть, колоть, там, не знаю, как-то давление повышается, еще что-то. И при этом врачи могут не находить, ну, там, определенной болезни, что это вот поэтому. И человек может про себя думать, что, ну что, как бы, просто я, ну, просто надо там еще потерпеть, нужно как-то больше приложить сил, или, не знаю, ну что, как бы, давай, как бы, ничего страшного в этом нет, и так далее. И это вот усугубляется, потому что с каждым дальнейшим туда действием, ну, или прохождением, можно сказать, вглубь этого выгорания, потом сложнее из него выбираться.
Угу. Спасибо. Комментарии почитаю некоторые. Наташа пишет, Кузнецова, добрый день, Эмили. А будут тут обсуждаться, как выйти из этого состояния. Благодарю заранее за ответ. Слава, дорогие участники диалога, обращаю ваше внимание, что оба очень часто произносят фразу «ну я не знаю». Ольга пишет, рутинная работа вызывает у меня выгорание.
Угу.
Ну, ты эксперт, и реагируй на это на все.
Ну, я не знаю.
Я всего лишь говорящая голова, да? Экспертом ты являешься.
Да, мы правда будем говорить о том, как выйти из этого. Спасибо за комментарии по поводу, что, может быть, мы часто, или как минимум я часто эту фразу употребляю по поводу «я не знаю». И касаемо последнего комментария, я вот мог бы ты повторить, я пока на остальные отвечал.
Да, а я бы прокомментировал, знаешь, еще по поводу «я не знаю». Последний комментарий написала Ольга, она пишет, рутинная работа вызывает у меня выгорание. Знаешь, у меня есть приятель один, другом его назвать сложно, но тем не менее приятель. Угу. Он является очень крутым богословом, доктором богословия. Он закончил очень крутые учебные заведения европейские. И он занимается переводами, в том числе книг. Мы там с ним сотрудничаем по разным там вопросам. И каково же было мое удивление, когда этот человек с легкостью произносил фразу «я не знаю». Ты ему вопрос задаешь, да? Он говорит, «я не знаю». Или там я читаю книгу, которую он же перевел, там непонятно слово мне встречается. Я ему звоню, он живет в другой стране, и спрашиваю, а что это за слово такое непонятное? Он такой, знаешь, я не знаю. Я не знаю, поэтому я просто его просто передал, как оно есть. Да? Я не понимаю его значения. То есть это доктор богословия, угу, закончивший крупнейшие европейские университеты богословские. Да? Тем не менее, способен сказать, что я не знаю.
Угу.
И, по-моему, это очень круто.
Ну, может быть, безотносительно к этому комментарию по поводу слова «я не знаю», потому что действительно это может быть, там, например, мое слово «паразит». Когда вот, если мы возьмем вот эту ситуацию с «я не знаю», это важная часть про выгорание, потому что, ну, мы если перейдем сейчас к факторам, которые способствуют выгоранию, это как раз ответ на последний комментарий, ну, вот, про рутинную работу и так далее, то одним из, может быть, даже одних сильных или важных факторов выгорания – это вот восприятие себя, какое-то ощущение себя и какое-то воображение по поводу себя. Например, что я должен все знать, я должен все уметь, я должен всегда всем помогать, я должен делать, там, не знаю, максимально быстро, максимально качественно и должен не ошибаться. И вот такое ощущение или воображение по поводу себя, должествования, оно будет одним из факторов как раз к тому, что будет сподвигать или там способствовать выгоранию, потому что когда я чувствую, что я должен, вот, а я на самом деле не знаю или, может быть, знаю не совсем точно, я буду испытывать вот это внутреннее напряжение и внутреннюю тревогу, что я всегда должен знать. А если меня спросят, не знаю, того, что я не знаю, а если спросят, что такое МКБ, а если спросят, а на какой странице в МКБ, а я не подготовился, а я же должен это знать, и так далее. И это вот будет способствовать выгоранию.
Угу. И рутина еще, рутина.
Да, вот другие факторы, как раз о чем, может быть, этот комментарий, это как раз, да, такая рутинная работа, но больше здесь я бы сказал, выгоранию будет способствовать не просто рутинная работа, а работа, в которой не виден результат, или в которой результат очень сильно отсрочен. В этом плане это вот как раз свойственно, как раз, может быть, психологам, священнослужителям, потому что часто результат моментально не виден. Особенно там поговорить про священнослужителей, кроме результата того, что, например, там я произвел, поучаствовал в литургии или прочитал проповедь, вот, там нету мгновенного результата. Мы редко можем увидеть, что человек пришел, и он поменялся, и это изменение стабильное и так далее. И поэтому вот когда человек участвует в такой работе, и много других еще сфер, где это тоже может наблюдаться, где нет мгновенного результата, где помимо этого, может быть, отсутствует благодарность как таковая. Это вот тоже свойственно работникам социальным, что вот они работают, а им как бы не всегда говорят спасибо, или, может быть, наоборот, никогда не говорят. Вот такая работа, в которой человек много отдает и мало получает, или, может быть, в этом плане можно даже оценить маленькую зарплату, за которую человек вынужден работать, или маленький вообще возврат затраченного, это как раз тоже будет способствовать вот такому выгоранию или приближению к выгоранию.
Угу. Спасибо. Дальше читаю. Ольга, эмоциональное истощение, усталость, чувство опустошенности, безразличие к происходящему – это эмоциональное выгорание или нет?
Я бы сказал, что да, потому что те словосочетания, которые используются, они как раз и помогают увидеть, что да, у человека ощущение опустошенности, истощения, потери смысла, вот, и так далее. Поэтому, если перед этим еще, я бы здесь, наверное, такую важную ремарку сказал, если перед этим есть еще часть вовлеченности человека вот в это дело или во что-то, в которое он очень сильно вовлекался. Если у меня просто там, не знаю, вот опять мое слово паразит, не знаю, спасибо за комментарий, еще раз, я буду теперь улавливать. Если я просто вовлекся в какую-то деятельность, которой раньше не занимался, и чувствую, что у меня не хватает на нее сил и так далее, это может быть не связано с эмоциональным выгоранием. Но если перед этим, как выделяют там, не знаю, стадии или некие этапы в этом процессе, что обычно человек вовлекается и вовлекается активно в какую-то деятельность, например, профессиональную. Ну вот у него хватает сил и так далее. Потом эта деятельность перерастает в то, что какая-то внутренняя значимость появляется, что нет, нужно больше сделать, или никто, кроме меня, это сделать не может. Да, там я пропустил обед, но неважно. Ладно, я задержался, но это тоже. И вот как бы вот такое деятельность на каком-то уже пределе начинается. Потом следующим уже действует реакция организма. Организм начинает экономить энергию, экономить силы на то, чтобы справляться. Ну вот, начинает отрезать, может быть, какую-то другую деятельность, начинает отрезать там, на что другое я могу потратить свои силы и энергию, вот, чтобы вот главное вот здесь успевать делать, потому что большая значимость. И потом уже наступает этап опустошения, человек начинает постепенно опустошаться эмоционально, физически начинает реагировать эмоционально, то есть больше злиться, реагировать уже, может быть, более ярко, реагировать на какие-то незначимые моменты, начиная чувствовать безвыходность или безысходность того, что он делает, что это все не имеет под собой никакого ни выхода, ни результата и так далее. И как результат, там, не знаю, или уже конечная часть, это уже, может быть, уже полнейшая депрессия, в которой человек может пребывать вплоть до суицидальных мыслей, вот, о том, что и ощущение, что он как вот деятель в этой сфере совершенно не состоялся и совершенно он никудышен, и ему нельзя тут быть.
Спасибо. Эмили спрашивает еще один вопрос, дает нам «крысиные бега», если ты знаешь такой термин, знаешь, бывает расхожий. «Крысиные бега вызывают выгорание», нет, она не спрашивает, а утверждает. «Крысиные бега вызывают выгорание и отсутствие явного результата». «Крысиные бега», друзья, кто не знает, это такой термин, который обычно используется для описания какого-то бесконечного, циклического и бесцельного, безрезультативного процесса, в конце которого мы обычно ожидаем какой-то провал. Да? Это буквально я из Википедии повторяю. Это описание этого термина, то есть если, когда мы делаем что-то бесконечно, бесцельно, непонятно для чего, и в конце точно будет плохо. Вот это обычно называется крысиными бегами, но у меня вопрос тут же, как у ведущего, а не как у специалиста, а почему вы представляете свою жизнь как такую бесцельную безнадёгу? То есть почему вдруг тогда, то есть вы не видите цели и смысла своей жизни или что? Или где? Может быть, ты что-нибудь скажешь по этому поводу?
Ну, я могу здесь только согласиться, что подобная работа или там деятельность, в которой я понимаю, что там я не получу результат, или я непонятно, когда получу результат, плюс это однообразие и какое-то ощущение невозможности оттуда выйти, невозможности как-то это перестать делать, это, безусловно, будет влиять и способствовать вот выгоранию по ощущением, там, что человек свою жизнь так переживает. Но здесь, правда, много субъективных факторов. Наверное, вот больше вопрос. Вот я поддерживаю твой вопрос, который ты адресуешь автору, что в связи с чем такие ощущения.
Угу. Ольга, а чем грозит эмоциональное выгорание? Как бороться с ним?
Угу. Чем оно грозит, мы вот уже немножко говорили, повторюсь, грозит эмоциональным истощением, физическим истощением, как результат физическими болезнями, потому что у нас все-таки все взаимосвязано, и эмоции, и тело, и вот все наши части. Поэтому вплоть до депрессии и до суицидальных мыслей, когда вот человек вообще потеряет любой смысл в своей жизни. И плюс вот одни из исследователей, которые, с которыми я встреч... ну, исследования, с которыми я встречался, это, говорят о том, что на высокой стадии или там ближе к конечной стадии выгорания высока вероятность того, что человек в своей жизни больше никогда не сможет заниматься этой деятельностью, потому что она всегда теперь у него продолжит вызывать вот это ощущение, что, ну, вот, что он там безуспешен, это не его, и все плохо, и вот каждый раз будет запускать этот цикл. Поэтому вот здесь вот эти исследователи говорят, что очень важно вовремя заметить и не допускать вот такого состояния, потому что есть просто риск, что я не смогу больше вернуться в эту сферу.
Слушай, я встречал такое в моей жизни, я занимался музыкой же одно время, да, в музыкальной школе учился, и там были такие ребята, ну, в нашей сфере, скажем так, музыкальной, которые в какой-то момент ломались. Причем это были безумно талантливые люди, на самом-то деле. Ну, точно талантливее, чем я, скажем так, да? Они в какой-то момент ломались, и больше не могли подойти к инструменту. Ну, все, да, то есть для них инструмент, их дело жизни было связано всегда с какой-то неудачей, с чем-то таким неправильным, ну, то, что их ломало и уничтожало. То же самое с некоторыми спортсменами я встречал, да? Кто-то не мог подходить уже к турнику там, или к чему-то еще, спортом я тоже занимался, потому что вот это было связано с таким большим количеством переживаний. Это про это, да, ты говоришь сейчас?
Я думаю, это мы можем туда отнести. Тот самый классический пример, что многие из тех, кто музыкальную школу оканчивали, теперь обходят вообще музыкальный инструмент стороной и даже не садятся за него.
Слушай, ну там нет, там большое количество людей, которых заставляли родители этим заниматься, да, и поэтому они как бы не хотят. Но есть и такие, которые вот действительно у них было... Что-то у них не сложилось, то есть они так много усилий вкладывали в инструмент. Знаешь, у меня была история, но я ее преодолел. В музыкальной школе уже мой преподаватель, я занимался там, я играл очень сложное произведение, очень сложное для меня, и у меня в одном моменте не получалось там сделать переход с одной ноты на другую, никак, срывался инструмент. И он начал беситься. Друзья, это я сейчас, если что, рассказываю не в укор преподавателю, а рассказываю просто историю. И он такой, знаешь, что-то взбесился, и такой, блин, да ты вообще там козел, там, знаешь, что ты не можешь... Прям так сказал, козлом я назвал. Ну вот. А у меня не получается, да? Ну вот. И слава богу, мне было ехать до дома минут 40. Я ездил один в музыкальную школу. Я как-то это все вот ехал из дома домой, как-то все это пережил. Потом пришел домой, думаю, нет, я все-таки попробую. Не может быть такого, да? Я прямо, вау, идеально сыграл дома это музыкальное произведение, все у меня получилось. Но если бы я не сыграл, если бы я не пережил этот момент, то слово «козел», обращенное в мою сторону, да, оно бы меня просто разрушило бы. То есть это прям... Я и так эмоционально напряжен был очень сильно, да? И тут бах, тебе такая штука пролетает. Понятно, что он не прав, в любом случае не прав, да, но если не об этом говорим.
Да, я думаю, мы эти ситуации можем относить к выгоранию. Ну, конечно, они субъективны каждый раз, но если здесь способствуют, вот особенно когда ты говоришь, что более талантливые были, здесь может способствовать как раз тот момент, что там преподаватели могут говорить об этом, что ну ты же талантливый, вот эту планку задирать. Вот, и у человека возникает вот это внутреннее, там, не знаю, должествование, внутреннее ощущение, что ну как же так, я же должен, и он все больше сил на это будет тратить, вот, и при этом вот это ощущение, что я стараюсь и вот не вижу результата, или у меня не получается, или все время не дотягиваю. Здесь, к сожалению, вот как раз негативным таким фактором способствует такая какая-то идеальная планка, в которой, ну, может быть, она вовне извне привнесена, или я внутри ее для себя построил, но я вот к ней все время стремлюсь, вот, она на самом деле, может быть, нереалистична для человека, там, или моего возраста, или вообще человека, вот, я к ней стремлюсь и постоянно не дотягиваюсь, и вот это ощущение, состояние, что я все время не до, оно будет, конечно, способствовать вот этому появлению выгорания, что я все время, ну, как бы, что я уже не могу на это никак тратить силы.
Марина пишет, Карина, 73 эфира, про меня пишет, 73 эфира, а по 10 тренингов в неделю, и так много лет подряд, как вам? Да мне никак, я не знаю, у меня есть коллега, который проводит по 2 эфира в день, двухчасовых, то есть 4 часа эфира в день уже на протяжении многих лет, но это он, а это я, мы разные люди, это во-первых. Во-вторых, я подозреваю, что у вас есть какой-то человек, психолог, наверное, который помогает вам восполнять свое эмоциональное, так сказать, нормальное состояние, да, а я в тот момент был, так сказать, один на один с реальностью. Но это не для сравнивания, да, это просто я рассказал свою историю жизни, если честно, да, но все из нас очень разные люди, кто-то готов проводить по 3 тренинга в день, а не по 10 в неделю, и быть в нормальном состоянии при этом.
Но это вот важный момент, да, про который ты говоришь, потому что здесь вот как раз не нужно сравнивать, потому что если я начну себя сравнивать, вот, там, ну, пускай это будут не тренинги, а там количество психотерапии, еще чего-то, количество времени отработанного, то здесь, конечно же, я вот попадаю в проигрышную ситуацию, в проигрышное положение, потому что у меня, может быть, хватает сил сейчас в моем состоянии только, не знаю, на один. Вот, а я буду понимать, что кто-то делает 3, там, 4, 5, неважно. Я буду стремиться к этому и ориентироваться не на, от своего состояния, нет, не знаю, не от, вот опять я говорю это слово, не от того, что я делаю на этом тренинге, не от своего ресурса. Может быть, мой тренинг затрачивает столько моих ресурсов внутренних, что мне вот одного выше крыши, а для другого это совершенно другие тренинги, и он может делать хоть по 10, хоть по 15 и так далее. Он столько не вкладывается. И поэтому здесь очень важно ориентироваться на себя, и в этом как раз сложность, потому что не всегда мы готовы ориентироваться на себя, мы хотим соответствовать вот этому какому-то критерию успешности, критерию других, критерию, который задает, не знаю, общество, коллеги и так далее.
Да, спасибо. Слушай, у нас как раз с женой, допустим, мы с моей женой очень разные люди. И если, допустим, мне норм, там, то есть наш уровень общения, от которого мы устаем, от внешнего, он очень сильно разный. Если я могу больше выдержать, предположим, да, общение с внешним каким-то... То есть, короче, в семье у нас министр иностранных дел, вот и я, по связям с общественностью. Да, как принято, да? Но при этом у моей супруги есть масса других достоинств, которых нет у меня. Она может делать такие вещи, которые я скажу, да ну нафиг, я вообще этим даже, я даже к этому приближаться даже не буду. При этом она делает их за дня в день, да, и делает хорошо, профессионально, качественно. Но при этом, допустим, если какое-то внешнее общение нужно, да, то скорее я, чем она, потому что она устает быстрее от этого, чем я. Вот и все. Но это никак не сказывается на ее достоинстве личном, да, на ее личных качествах, и на то, что она прекрасный человек во всех отношениях.
Вот один из таких способствующих моментов к выгоранию – это как раз когда человек занимается или вынужден заниматься несвойственной для него деятельностью или его характеру, его качеством. Например, когда интроверт стремится там, разговаривать с многим количеством людей или там, незнакомых людей. Когда человек, которому не свойственно какое-то проявление его черта, характера, он вынужден или вот он сейчас делает много сил тратить на то, чтобы вот заниматься этим, это будет сподвигать, потому что там, где человек для человека это комфортно, он не, для него не вызовет сложностей пообщаться и, там, и с 10, и с 50 людьми. А если для человека сложности с одним поговорить, то на пятом он, конечно, будет себя чувствовать уже истощенным совершенно.
Угу. Спасибо. Так, Алена пишет нам: благословенного дня, как избежать эмоционального выгорания с родителями, когда живешь под одной крышей. Ольга, а какие начальные симптомы выгорания, чтобы заранее устранить и определить?
Ну вот можем начать с начальных симптомов. Я говорил по поводу этапов, и вот здесь, если удастся на начальном этапе уловить, это будет замечательно. Большинство из исследователей, психологов выделяют начальный этап, это вот этап такой некой мании. Но я сейчас так образно говорю, этап, в котором мне приходится много сил и времени тратить на что-то, и в котором я начинаю отрезать свои другие интересы, отдых, забывать про какие-то другие свои сферы жизни и так далее. Когда я приводил в пример, что не обедаем, потому что много дел, и это начинает чередоваться, длиться определенное количество времени, задерживаясь, там, например, на работе или выкладываюсь и в постоянно высоком режиме, то хорошо бы уже в такой момент для себя уловить, что если сейчас это будет длиться достаточно долгое время, то потом, естественно, должен произойти спад. И чем дольше я вот этот этап или буду искусственно затягивать, буду искусственно выжимать из себя, тем существеннее и резче будет этот спад по вот эмоциональным и физическим ресурсам.
Угу.
Говоря про какие-то внутренние ощущения, ну, можно еще сказать, это вот ощущение усталости, причем такой, что вот прошли выходные, я целенаправленно направлял свои силы на то, чтобы отдыхать, но все равно себя чувствую усталым после них.
Угу.
И, да.
Ты уже говорила о том, что мамочки могут чувствовать себя эмоционально выгоревшими в самом начале практически эфира. Тут Ирина спрашивает, а как быть в такой ситуации родителям особых детей? Мы немножко этого касались тоже, но буквально вскользь, да? И как можно помочь таким людям, если они рядом с нами находятся, то есть родителям особых детей?
Угу. Ну, если мы говорим про матерей, то здесь вообще, про матерей вообще, и касаемо с особенными детьми, здесь сразу будет вопрос по поводу того ощущения себя как матери, ощущения себя как родителей. Я бы вот первое, на что обратил это внимание, потому что вот мы в одной из передач тоже говорили с тобой, вот есть еще такое понятие, как вполне себе достаточно хорошая мать. Мне не нужно стать идеальной, потому что, или идеальным родителем, потому что я не смогу. Потому что, скорее всего, мой ребенок там где-то все равно почувствует себя обделенным, где-то он ударится, где-то он испачкается, где-то он еще что-то сделает. И вообще оградить или создать идеальный мир для ребенка невозможно. И такой задачи не стоит. Но если у меня есть такая внутренняя планка по поводу себя как родителя, что вот только бы, например, мне не стать вот таким родителем, которого я видел или которого я знаю, или там я должен стать там самым лучшим родителем в мире, это будет способствовать, конечно. Говоря про особенных детей, там мы можем сразу сказать, что там усилий гораздо больше и физических, и эмоциональных тратится на это. Поэтому здесь хорошо бы находить моменты, в которых будет как минимум возможность эмоционально разгружаться, в которых будет возможность вообще находить время для отдыха и так далее. То есть и здесь, ну, наверное, будут способствовать различные варианты помощи. Помощи как специалистов, специалистов-психологов, специалистов, которые помогают и умеют работать с особенными детьми, родственников и так далее, и так далее. Но в первую очередь это как раз, я о чем сказал, это вопрос по поводу своего отношения к этому, своего отношения к такому родительству.
У нас в Петербурге до коронавируса, еще до первой волны коронавируса, были такие рекламки, везде висели, вот на билбордах гигантские, огромные. Не помню точно, как служба называлась, но помню, чем они занимались. А занимались они тем, что как раз-таки помогали одиноким родителям, неважно, мужчинам или женщинам. Вот если мамочка-одиночка, папочка-одиночка, то ты мог позвонить в эту службу, к тебе приехали бы люди, посидели бы с твоим ребенком или взяли бы его к себе в семью, а ты в этот момент пошел бы в кино, там, не знаю, в театр, в спортивный зал, в бассейн, или просто бы тупо лег бы спать.
Угу.
То есть, да, тебе давали возможность отдохнуть хотя бы один день, но вот, чтобы восполнить свои силы. Это очень крутая тема. И я думаю, что вот, если мы говорим об одиночках, матерях отцов, их тоже немало на самом деле. Даже я знаю отцов-одиночек, ни одного человека, которые являются отцами-одиночками не только потому, что их бросили жены, а потому что там жены умерли, предположим, что-то еще, и они тянут одни. Вы можете соединяться в общение, да, есть такие чаты везде в интернете, и вот предложите, пожалуйста, давай я сегодня посижу с твоим ребенком особенно, и ты отдохнешь. А завтра, наоборот, ты с моим посидишь, я отдохну. Это же классная идея взаимопомощи.
Для родителей, ну вот даже не одиночки, а родителей вообще, я думаю, это вот вообще шикарная возможность и необходимость какое-то время побыть для себя, отдохнуть, чтобы я был не постоянно там 20 часов в сутки посвящен ребенку или заботе о нем, или контролю его и так далее, а чтобы было время, когда я могу вот выдохнуть и почувствовать, что у меня есть еще другая жизнь, вот позаботиться о себе. И здесь очень важный момент, наверное, если вы родственник таких семей, в особенности, когда это вот один родитель, воспитывающий ребенка, потому что там вообще ограничения по времени, силам и так далее, то предложить возможность позаботиться, посидеть с таким ребенком, взять его на время. И в этом плане вот у Петрановской, многим известной, была такая прекрасная идея, как бы сделать, чтобы вот те пожилые люди, для которых имеется дефицит общения, дефицит того, чтобы с ними пообщались, что-то поделали и так далее, могли применить свой вот этот дефицит своей силы на то, чтобы пообщаться с каким-то маленьким ребенком и дать возможность родителю этого ребенка отдохнуть, провести это время для себя и вот как-то их соединить так, чтобы и человек уже старый, взрослый, чувствовал себя важным, ценным, применимым, что ему есть куда себя применить, помочь и так далее, и это тоже будет важно для него. И вот такая мать или отец такого ребенка сможет отдохнуть и провести как-то время для пользы себя.
Спасибо. Вопрос такой от Евгения Панина. Стресс и выгорание – это одно и то же?
Длительные. Это разные вещи, я это знаю. Длительный стресс приводит, хронический стресс приводит к выгоранию. Вообще, если мы говорим про стресс, стресс может быть положительный и отрицательный для нас. Любые события в жизни, которые вызывают наши переживания, в том числе влюбленность, это стресс для нас. Но когда нам тяжело с ним справляться, когда он превышает наши ресурсы внутренние, и мы не можем уже вот так легко его преодолевать, тогда он перерастает уже в такой негативный стресс, и тогда уже начинаются для нас последствия этого стресса, в том числе вот выгорание.
Спасибо. Александра пишет нам: день добрый, кто бы с моим внутренним ребенком еще посидел.
Вот, и это замечательно, как раз если вашего внешнего, можно так назвать, ребенка, есть возможность какое-то время передать там бабушкам, родственникам и так далее, которые потратят на него свое время и силы, то у взрослого человека, у вас, будет возможность посидеть как раз самим со своим внутренним ребенком и с ним побыть, позаботиться, чтобы он не чувствовал себя брошенным, оставленным в тот момент, когда все силы потрачены на вот этого другого родного, любимого.
Либо есть еще один вариант, у нас есть вторая ссылка в описании к этому эфиру, это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные полноценные консультации с нашими психологами-консультантами, возможно, одним из которых окажется Евгений Ковенко, если вам очень сильно повезет. Вот они могут, наши психологи-консультанты, целых два сеанса с вашим внутренним ребенком посидеть совершенно бесплатно причем. Пожалуйста, регистрируйтесь и получайте нашу поддержку. А первая ссылка в описании – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только и исключительно на ваши пожертвования. И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете ежемесячно, либо однократно, это очень важные деньги для нас, потому что они позволяют нам, собственно говоря, существовать, делать эти передачи и развиваться дальше. Идем дальше. Продолжай.
Да, я думаю, мы можем перейти как раз к тому, что делать, потому что был комментарий, что как же выходить или как же что делать, если я чувствую, что я выгораю или начинаю выгорать. И здесь вот первый как раз шаг, это вот то, что, о чем ты сейчас говорил, это обратиться к специалисту. Почему? Я бы сразу его первым назвал. Потому что... Или для чего как раз? Для того, чтобы разобраться с тем, как получилось так, что я пришел вот в это выгорание. Увидеть свои установки, увидеть свои убеждения какие-то. Потому что если я не поменяю, например, свое отношение к работе, свою внутреннюю какую-то установку по поводу того, как я должен работать, сколько и кому я что должен, то высока вероятность, что все остальные усилия, которые я буду прикладывать для того, чтобы отдыхать, как-то восстанавливаться, я просто их задвину на второй план, потому что вот эта внутренняя убежденность будет превалировать для меня, и я буду говорить: ладно, все, я там отдохнул на прошлой неделе 2 часа, хватит с этого, да, надо работать, сейчас это вот важно и так далее. Поэтому с психологом можно будет попробовать и вообще увидеть, что внутри меня так устроено, что я вот так туда прихожу. И после этого уже, или параллельно с этим, можно использовать другие моменты. Это моменты расслабления. То есть искать, какие варианты для вас будут наиболее подходящие. Для кого-то это будет медитация. То есть возможность там сидеть в тишине, обращать внимание на свое тело, как-то освобождаться от мыслей, которые постоянно есть в голове. И так далее. Для кого-то это будет водные какие-то процедуры, кто-то в бассейн может пойти или там в баню, в душ принимать, какие-то горячие ванны, чувствовать, что тело расслабляется. То есть делать свои усилия к тому, чтобы целенаправленно как-то вот расслабляться. Следующее – это, может быть, обратить внимание на то, чтобы действительно в моей жизни был отдых. И не просто там, что я отдыхал в прошлом месяце, там, как я сказал, один день или 4 часа, или на прошлой неделе я там час отдохнул, а чтобы действительно в течение дня у меня было время отдыха, в течение недели у меня было какое-то длительное время, которое я могу отдыхать, в течение месяца тоже было время. Потому что, ну, естественно, что наши ресурсы не безграничны физически, и для того, чтобы восстанавливаться, необходимо время. И чем больше мы сокращаем это время на восстановление, на отдых и увеличиваем время там работы или интенсивной нагрузки, тем тяжелее нашему организму, тем тяжелее, в принципе, нашей психике.
Угу. Я добавил, опять же, не как специалист и эксперт, это Евгений Говенко, а я всего лишь тот человек, который, так сказать, обеспечивает его экспертность в этом эфире. Слушай, массаж является крутым способом приземлиться немножко, вернуться к себе. Я был удивлен, узнав, что, оказывается, даже психотерапевты, профессионалы назначают и психиатры массаж для своих клиентов, чтобы они, так сказать, ну, вернулись к себе, да, начали чувствовать себя, понимать себя немножко лучше.
Если, ну, можем даже небольшую часть коснуться этого, помимо того, что массаж помогает фокус внимания на тело переводить, ну, мы в своей жизни редко фокусируемся на ощущениях тела, если только у нас ничего не болит. А когда нам делают массаж, мы фокусируемся, а вот здесь делают, там делают, вот это чувство, вот здесь чувство. И это помогает возвращать контакт с телом, возвращаться в здесь и сейчас, то, что со мной сейчас происходит. Еще помимо этого, многие направления психологии, психотерапии говорят о том, что тело реагирует на те наши эмоциональные переживания, то, что происходит в нашей психике, и оно фиксирует в себе. Посредством зажимов, посредством каких-то действий, и оно продолжает там жить. Какая-то энергия, которая психическая в тот или иной момент у нас вылилась, или там, не знаю, мы среагировали, она там осталась. И вот туда можно идти посредством психотерапии, вот в эту энергию, в эти переживания, в эту реакцию психики, а можно еще пойти и более быстро дойти посредством массажа на прямое воздействие на тело.
А лучше и тем, и другим образом одновременно. Да. И психотерапией, и массажем, чтобы с обеих сторон закрывать, так сказать, свои вопросы. Совершенно с этим согласен, да, я прям сам, поскольку я немножко занимался спортом, у меня немножко контакт с телом немножко был больше, чем там в среднем, да, по больнице. И ты прям чувствуешь, когда какие-то вещи, они начинают напрягать конкретные группы мышц в твоем теле, да? И все это, вот эти зажимы фиксируются прям в тебе. Тебе никак вот это не расслабить, это тело, да? Потому что какие-то мысли тебя напрягают и, ну, гнетут, скажем так, да? Поэтому, друзья, вам всем хорошего психического, душевного здоровья. Занимайтесь собой. Для этого у нас есть ресурсы у Теос Медиа, опять же, ссылка, которая находится в описании, номер 2, ссылка нижняя, для того, чтобы вы получили 2 бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи», абсолютно любую тему. Конечно же, слушайте «Формулу семьи», ну и помните о том, что мы не бесконечны, да, мы не бесконечны, у нас ресурсы ограничены, и чем бы вы ни занимались в своей жизни, это в любом случае к истощению приведет, если вы не исполняете свои ресурсы. Кстати, а есть какие-то такие, знаешь, быстрые такие быстрые способы, вот резко, если ты чувствуешь, что тебе сейчас совсем уж плохо, да, ресурсов нет эмоциональных, а тебе нужно их срочно и получить, да, как-то можно это хотя бы краткосрочно восполнить?
С одной стороны, я могу сказать, что в такой момент можно остановиться, почувствовать свое тело, как-то фокусом внимания, подышать, выбрать время, чтобы передохнуть, выдохнуть и так далее. Но с другой стороны, очень важно сказать, что нужно понимать, что невозможно получить ресурсы там, где их нет. Это поможет немножко восстановиться как-то, может быть, немножко даст сил, но говорить о том, что я буду каждый раз это использовать, и тогда я не буду выгорать, скорее всего, если я буду каждый раз это использовать еще раз, то я буду ближе и ближе к выгоранию. Это все равно, что там из севшего телефона попытаться получить еще какой-то больший заряд, может быть, один раз или из аккумулятора у нас получится, но при дальнейших это будет пагубно для его.
Угу. У меня есть еще один неоднозначный комментарий по этому поводу, как ресурсы восполнять, но, боюсь, мы не успеем это сделать. У нас осталось несколько секунд до этого времени. ну, девушка тут пишет, если вкратце вот совсем, да, что для нее секс является тем средством, с помощью которого она восполняет эмоциональный ресурс.
Это правда, это важная часть того, где можно эмоционально и физически восполнить свои ресурсы.
Ну, на этой ноте мы закончим, такой неоднозначный, да, позитивный. Спасибо, что были сегодня с нами, спасибо Евгению Ковенко за то, что он нас просвещал сегодня и помогал нам как-то решать наши проблемы сегодня. Слушайте «Формулу семьи», «Теос Медиа», слушайте и смотрите, конечно, ставьте лайки, делайте репосты. Спасибо, что были сегодня с нами.
Всего доброго, берегите себя и своих близких.
Хитростями, домагнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.